аномальных температурах о погоде. Нынешний 2007 год может стать рекордом по своим температурам не только в Европе, но и в США, отмечают синоптики. И самое удивительное заключается в том, что еврозима совсем не думает покидать и русские земли. Сегодня европейская территория России по-прежнему останется в зоне влияния атлантического циклона. Будет тепло, ожидаются осадки. Сегодня в Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура до 6 градусов тепла. В Москве также дождь и также около 6. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашем утреннем эфире.
Возобновление движения по Транскавказской магистрали. Удар Соединенных Штатов Америки по предполагаемым базам Аль-Каиды в Сомали. Организация технопарков в России.
Еще несколько мнений наших слушателей. Я повторю еще раз вопрос утреннего эфира. Как вы считаете, правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах? Людмила из Санкт-Петербурга полагает, что так называемая торговая война режиссируется Западом и имеет целью уничтожение Лукашенко и насаждение марионеточного правительства, послушного Западу, подобно иракскому. А Георгий из Санкт-Петербурга считает, что все правильно, потому что Белоруссия больше не нужна России.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Еще к одной важной теме, озвученной в новостях. Правоохранительные органы Северной Осетии задержали трех женщин, владельцев мандарин, зачинщиц блокады на Транскавказской автомагистрали. После их задержания объявлено о снятии блокады и начале свободного движения. Наш корреспондент Алан Схурбаев пешком преодолел границу Северной и Южной Осетии, где наблюдал обратное событие.
Грузинские мандарины, купленные в Южной Осетии, запрещены к ввозу в Россию по указу Россельхознадзора, как и любая сельскохозяйственная продукция из Грузии. Попытка североосетинских властей снять блокаду силы не удалась и оказалась скорее акцией запугивания, чем действительным применением силы. Тем не менее, напротив КАМАЗов продолжают дежурить бронетранспортеры российских вооруженных сил. Границу можно пересечь только пешком. Торговцы мандаринами говорят, что не уйдут отсюда, пока им не откроют дорогу. Коммерсанты, на 100% граждане Российской Федерации, не могут понять, почему им сначала позволили сделать несколько рейсов и лишь 3 недели назад закрыли дорогу, хотя запрет Россельхознадзора вступил в силу год назад. Рима Ворокова везет из Южной Осетии 30 тонн мандаринов общей стоимостью в 700 тысяч рублей. По ее словам, деньги она взяла в долг.
Если бы машины не пропускали, мы бы сюда никогда не приехали бы. Люди делали по 2-3 рейса. Это, говорят, грузинский мандарин. Мы этот мандарин купили в Южной Осетии, а не в Грузии. Почему нас выпустила Южная Осетия? До границы почему нас пустили, если это грузинский товар? Говорят, это контрабанда. Контрабанда как могла доехать до таможни?
Среди владельцев мандарин много женщин. При температуре, не поднимающейся в горах выше 0 градусов, они вынуждены греться у костров. По словам большинства, за 3 недели никто из руководства республики к ним так и не пришел. Таиса Чияева везет из Южной Осетии товар на 300 тысяч рублей. Это уже ее 4-й рейс с начала мандаринового сезона. В сложившейся ситуации Таиса Чияева винит власть.
Ни один человек с руководства еще не обратился и не приехал сюда и не спросил, в чем дело наши люди из Северной и Южной Осетии, в чем дело? За что мы за них голосуем? За что мы за наших президентов голосуем? А? За людей даже нас не считают. Где наша вина? Мы даже не знаем. Вот в чем мы провинились. До сих пор мы нормально проезжали.
Проведя 3 недели в своих машинах, некоторые коммерсанты, отчаявшись, решили вернуться в Южную Осетию. Другие говорят, что мандарины хорошо переносят минусовую температуру, и в таких условиях они еще долго смогут сохранять свои вкусовые качества. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Северная Осетия.
В Москве 8:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, вернемся к первым полосам.
С удовольствием. Игра в дочки-матери на деньги.
Это не то, о чем вы подумали, а заголовок публикации на первой полосе «Известий». И речь идет о том, что никогда еще с таким терпением беременным вторым ребенком женщины не ждали Нового года. Мучились, но не рожали. «Известия» писали еще раньше, что мамы старательно оттягивают встречу со своим младенцем, чтобы получить право на 250 000. Именно столько обещал наш президент взамен на участие в отечественном бэби-буме. Вчера телефонное отделение пенсионного фонда, которое отвечает за прием заявлений на материнский капитал, разрывались от звонков потенциальных 250 000. Это также стало темой публикации на первой полосе российской газеты. Не так все безоблачно на первой полосе «Ведомости». Черный день голубых фишек. Начало года выдалось для российского фондового и товарного рынков на редкость неудачным, сообщает издание. За неделю нефть и металлы подешевели на 10%, обрушив котировки акций. В первый же рабочий день индекс РТС упал на 6,4%, потеряв более 120 пунктов. «Ведомости» также сообщают о том, что в целях борьбы с московскими пробками столичные власти строят интеллектуальную систему управления движением, которая работает на основе беспроводной связи. Следующим шагом может стать автоматическое обнаружение угнанных машин и автоматическая рассылка штрафов за превышение скорости. Центральная публикация на первой полосе газеты «Газета», оставленные в море. Изданию стали известны новые, без преувеличения шокирующие подробности пропажи 4 дайверов в Египте, в том числе 2 россиян. Согласно информации российского министерства иностранных дел, 6 января 3 туристов из России, отдыхавшие в популярном среди любителей дайвинга районе Египта Марса-Алам, отправились к рифу Эльфинстон для погружения. Поздно вечером того же дня одного из молодых людей обнаружили на берегу в 15 километрах от Кем в котором поселились туристы. Турист якобы рассказал, что во время плавания они увидели акулу, испугались, поплыли кто куда, и спастись, по всей видимости, удалось ему одному. По сведениям газеты, дело обстояло несколько иначе. Дайверов просто бросили в море. Новые известия сообщают о том, что в Новый год с новыми ценами вошла Россия. Москва, во всяком случае. Эти слова претендуют на то, чтобы стать девизом для очнувшихся после затяжных праздников россиян. Тарифы на электроэнергию, транспорт и прочие услуги повышаются регулярно с 1 января на протяжении многих лет. В этом году жители столицы обрадовали особо. В Москве значительно выросла стоимость проезда на все виды транспорта. Но если метрополитен повысил цену талона, как обычно, на 2 рубля, то Мосгортранс отошел от традиции. Билет, покупаемый у водителей городских автобусов, подорожал почти в 2 раза и достиг отметки в 25 рублей. При этом в кассах карточки на проезд продаются по 15 рублей. Кроме того, новые известия пишут о том, что вчера Главное управление МЧС по России и Москве предоставило печальную статистику. В период с 31 декабря по 9 января в столице от петард, хлопушек и фейерверков пострадали 65 человек, 19 из них – дети. Показатели первой декады января этого года уже превышают те цифры, которые были получены за весь прошлогодний январь. Зажгли, так зажгли.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии восстановлено движение по Транскавказской магистрали, которую в течение нескольких дней блокировали водители грузовиков с мандаринами. В России в минувшем году погибли 9 журналистов, сообщил Фонд защиты гласности. В центре Багдада в результате ожесточенных столкновений убиты 50 повстанцев, около 20 арестованы. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется 12 января в большую поездку по странам Ближнего Востока и Европы. Об этих и других событиях в середине часа.
Тема сегодняшней программы «Час прессы», которая выйдет в прямой эфир радио «Свобода» в 11:00 утра из Киева. Также будет российско-белорусский топливно-энергетический конфликт плюс Украина. В программе участвует заместитель главного редактора газеты «Экономические известия» Юрий Сверко и корреспондент газеты «Дело» Андрей Заика. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Час прессы» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 11:00 утра, время московское.
А пока речь пойдет о спортивных событиях. В чемпионате национальной хоккейной лиги завершились несколько матчей. И вот результаты некоторых из них. Сент-Луис выиграл у Коламбуса 4-3. По буллитам Нью-Йорк Айлендерс нанес поражение Нью-Йорк Рейнджерс 5-3. Вашингтон выиграл у Филадельфии 6-2. Оттава нанесла поражение Бостону 5-2. В очередном туре, предпоследнем розыгрыше Кубка УЛЕП, речь уже идет о баскетболе, оба российских клуба потерпели поражение вчера на площадках соперников. Подмосковные Химки уступили немецкой Альбе в овертайме 83-90, а казанский Уникс уступил в Мадриде местному Реалу 61-77. Положение в группах С и Д чрезвычайно запутанное. Если в группе С участие во втором круге обеспечил себе итальянский Монте-Паски, единственный клуб, то на оставшиеся две путевки претендуют сразу пять команд, ну и в том числе и Химки. Ну а в группе Д впереди четыре команды, имеющие по шесть побед в активе, и среди них казанский Уникс. В очередном туре группового этапа волейбольной Лиги чемпионов Локомотив Белогорье принимал немецкий клуб Дюрен, выиграл 3-0. И пока российская команда вышла на второе место в своей группе. Но лидеры французский тур и испанская Мальорка проведут очные матчи. И независимо от его результата, Локомотив Белогорья опустится на третью строчку. Ну а для выхода в следующий этап нужно занять место в группе как раз не ниже третьего. В розыгрыше Кубка английской лиги в четвертьфинальном раунде вчера встречались в Ливерпуле местный клуб и лондонский Арсенал. И второй уже раз подряд за последние несколько дней лондонцы одержали победу над футболистами Ливерпуля. Если несколько дней назад канониры взяли верх над футболистами Ливерпуля в матче розыгрыша Кубка Федерации английской со счетом 3-1, то вчера Арсенал еще более уверенно взял верх со счетом 6-3. В четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка Италии миланский Интер взял верх над Эмполи на его поле 2-0. Впереди ответный матч. Ну и коротко о теннисе. Проходят последние соревнования перед первым сезоном турниром серии «Большого шлема» открытым чемпионатом Австралии. Вот некоторые последние результаты. Россиянки, сразу несколько из них, отказались от продолжения участия из-за различных недомоганий. Так, Светлана Кузнецова при счете 2-6 в первом сете отказалась от продолжения борьбы в матче с Катариной Среботник из Словении. А Надежда Петрова при счете 2-6, 2-4 также точно отказалась из-за травмы продолжать поединок с Анной Ивановичей из Сербии и Черногории. Елена Дементьева уступила в трех сетах китаянке Нали. А Анна Чеквитадзе взяла верх над Ольгой Пучковой. Это такое российское дерби в двух сетах. Но что касается мужчин, то здесь продолжает участие в числе прочих на соревнованиях в Сиднее. Евгений Королев, он взял верх сегодня над американцем Робби Джинепри в трех сетах. Это вся спортивная информация в утреннем эфире. В 12.50 по московскому времени. Слушайте программу «Прессинг» по будням.
Миллиард долларов в течение ближайших 5 лет будет выделено из федерального бюджета России на развитие в стране новых технологических парков. Первые из них должны открыться уже в 2007 году. Тему продолжает Сергей Сининский.
Первым в мире технопарком обычно называют созданный в начале 50-х годов 20 века в Калифорнии при Стэнфордском университете. В Европе первые технопарки возникли в начале 70-х в Великобритании, как и в США при крупных университетах. Здесь их принято называть научными парками, которые ныне объединены в ассоциацию. Из Лондона менеджер этой ассоциации по развитию бизнеса Роз Бёрд.
Для поддержания работы научных парков в Великобритании все чаще привлекают инвесторов. Университеты, которые в прошлом могли полностью распоряжаться создаваемыми при них научными парками, были вынуждены искать партнеров, готовых финансировать развитие этих комплексов, в том числе из местных властей. И теперь британские научные парки принадлежат, как правило, группам учредителей, среди которых, скажем, местный университет, фонд регионального развития и некая частная компания.
По данным Международной ассоциации технологических и научных парков, объединяющей ныне 325 таких организаций в 70 странах, 2/3 всех технопарков мира были созданы после 1980 года. В России первыми технопарками считаются еще советских времен Наукограды, а в 2007 году из федерального бюджета на развитие первых 7 новых технопарков планируется выделить 2 миллиарда рублей, примерно 75 миллионов долларов. 40% всей суммы предназначены технопарку создаваемому в городе Обнинске Калужской области, говорит руководитель финансово-экономического управления городской администрации Сергей Носов.
Исходная идея технопарка состоит в том, чтобы привлечь компании определенной специализации, которые помогали бы друг другу в работе, у них была бы общая инженерная инфраструктура, и это позволяло бы им нести меньшие издержки.
Исполняющий обязанности директора технопарка Обнинск Сергей Медов.
Предполагается размещение ряда предприятий, среди них и наши обнинские предприятия. Существует ряд предприятий, которые планируют развивать свое производство и придут к нам из Москвы. Это биотехнологические и фармацевтические предприятия, уже владеющие большой долей специализированного рынка. Ну и, наконец, большую заинтересованность проявляют предприятия иностранные.
Вклад государства и вклад частных инвесторов в создание технопарков. Рос Бёрд, менеджер по развитию бизнеса Ассоциации научных парков Великобритании.
Со стороны государства для вновь создаваемых в технопарках компаний существует специальная схема гарантий. Часть неизбежных рисков теперь берет на себя государство. Оно обязуется в случае возникновения у такой компании финансовых проблем вернуть банку до половины суммы кредита, который он ранее ей предоставил. Такая практика в Великобритании вскоре получит широкое распространение.
Модель финансирования вновь создаваемых в России технопарков. Из Новосибирска заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук академик Геннадий Кулепанов.
Модель, которую предлагает сейчас правительство наше, что всю инфраструктуру государства готово взять на себя, при условии, если 50 на 50, 50% это региональные власти, 50% федералы.
Спасибо всем нашим собеседникам в Лондоне, Обнинске и Новосибирске.
Об организации технопарков в России материал нашего коллеги Сергея Синицкого.
О продолжении утреннего эфира передачи нашей нью-йоркской студии.
Американские вертолеты атакуют убежище Аль-Каиды в Сомали. Соединенные Штаты призывают уменьшить зависимость от российских энергоносителей. Революцию в области мобильных телефонов начинает легендарная американская компания. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Во вторник Соединенные Штаты официально признали, что американскими силами нанесены удары с воздуха по убежищам террористов Аль-Каиды на юге Сомали. Это первая американская военная операция в Сомали после провала миротворческой миссии в начале 90-х годов, которая была свернута в результате гибели 18 американских солдат. Слово Яну Рунову.
Представитель Белого дома Тони Сноу сказал, что для террористов нигде не будет спокойного убежища, и что администрация Буша будет повсюду преследовать Аль-Каиду. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак заявил, что террористы создали свои базы вблизи границы с Кенией, и задача американцев не только уничтожить сами базы, но и не дать террористам уйти. По имеющимся данным, в Сомали нашли укрытие давно разыскиваемые террористы, взорвавшие американские посольства в Кении и в Танзании в 1998 году. Президент Сомали считает американскую военную операцию на территории Сомали правомерной. Я думаю, они имели право на удар, потому что среди террористов были те, кто подложили бомбы в посольствах и в кенийском отеле. Эти террористы были объявлены в розыск. Они разрушили посольство и убили людей. Американские самолеты AC-130, используя высокоточную систему обнаружения целей, обстреляли два объекта концентрации исламских боевиков. Один в деревне Хайя, а другой на отдаленном острове, который аль-каидовцы превратили в свой военно-тренировочный лагерь. Какие стратегические цели преследуют Соединенные Штаты в Сомали, и не окажутся ли они вновь втянутыми в активные военные действия на Африканском Роге? Вот мнение Фреда Оладеинде, президента Вашингтонского фонда за демократию в Африке. Что касается стратегических целей, то они ясны. Не допустить превращения Сомали в исламо-фашистское государство, базу для террористов. Захватить или уничтожить троих террористов, виновных в гибели более 200 человек при взрывах американских посольств в Кении и в Танзании и отеля в Кении. Создать условия для стабилизации положения в Сомали и для выполнения декабрьской резолюции Совета Безопасности о введении в Сомали миротворческих сил из стран Африканского Союза. Слабое сомалийское правительство может выстоять только благодаря общей военной, экономической и дипломатической помощи со стороны ООН, Соединенных Штатов, стран Европейского и, главное, Африканского Союза. Фред Оладеинде уверен, что Соединенные Штаты ограничат свои действия исключительно преследованием членов Аль-Каиды и не дадут вовлечь себя в наземные операции. Рассказывал Ян Рунов.
Российско-белорусские трения должны убедить потребителей энергии в неотложности решения задачи расширения числа поставщиков нефти и газа и способов транспортировки этих энергоресурсов, заявил во вторник представитель Госдепартамента. Это один из первых комментариев Вашингтона, который выдерживал нейтралитет в российско-белорусском нефтяном противостоянии. Такая позиция явно контрастирует с событиями годичной давности, когда симпатии США были на стороне украинских властей в подобном споре Киева и Москвы. Может ли этот очередной срыв поставок энергоносителей заставить, наконец, европейские столицы прислушаться к давним призывам Вашингтона и начать искать альтернативных поставщиков энергии, а также инвестировать в строительство трубопроводов в обход России? Есть ли у европейцев выбор? Варианты есть, но они, к сожалению, не лучшие, говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Наиболее реалистично выглядит идея вывода на мировые рынки центрально-азиатской нефти и газа с помощью трубопровода через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Проблема в том, что это чрезвычайно дорогой и рискованный во многих отношениях проект, который может стать жертвой нестабильности в этих странах или краха цен на нефть. Иными словами, пока потребители энергии мирились с далеко не идеальным статусом КВО. Заставит ли потенциальных инвесторов действовать последние энергетические страхи, сказать трудно, поскольку осуществление проекта сопряжено с исключительными трудностями. Следует ли из этого вывод, что в данной ситуации козыри в руках Москвы, и она, скорее всего, будет способна продиктовать свои условия Белоруссии? Да, на руках у России лучшие карты. У нее нефть и газ. И пока цены на энергоносители не упадут настолько, что ей придется дорожить клиентурой, она способна, по большому счету, диктовать свои условия. Проблема заключается в том, что в отличие от времен холодной войны, ядерного противостояния, в потенциальном энергетическом противостоянии Западу нечем ответить. По крайней мере, пока. Решением может быть переход на новые энергосберегающие технологии или освоение новых крупных нефтяных и газовых источников, но это непросто. Ну а может ли Лукашенко потенциально рассчитывать на поддержку Запада в этом споре с Москвой? Я не думаю, что кто-то сейчас сочувствует бедному Лукашенко или бедной Белоруссии. Год назад симпатии были явно на стороне Украины, которая выглядела объектом политического давления. Сейчас же, как мне кажется, западные столицы считают, что Лукашенко бьется лишь за сохранение своего режима, который поддерживался 2-миллиардной энергетической субсидией. Профессор Маршал Голдман комментировал американскую реакцию на российско-белорусские трения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Слушайте в следующие полчаса.
Вы узнаете о новой революции в системах связи и о самом большом в мире жидкокристаллическом телевизоре.
Ну и, наверное, в завершении программы через какое-то время мы обязательно познакомимся с мнением наших слушателей относительно того, правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах.
И сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» выйдет программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема передачи — «Система образования как система воспроизводства будущего жизненного уклада общества». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Без результата завершились российско-белорусские переговоры в Москве по разрешению конфликта в энергетической сфере. По словам главы Минэкономразвития Германа Грефа, Россия начнет полноценный диалог только после того, как Беларусь отменит пошлину на российскую нефть и возобновит ее транзит в Европу. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Документ привлекает особое внимание, поскольку публикуется в разгар российско-белорусского нефтяного кризиса. Эвакуация экипажа тайваньской шхуны, выброшенной на мель у берегов Камчатки, проводиться не будет. По решению местных властей и сотрудников МЧС, моряки будут ждать вывода судна на открытую воду, оставаясь на борту, так как угрозы их жизни и здоровью нет. В Северной Осетии восстановлено движение по Транскавказской магистрали. Водители грузовиков с мандаринами, которые в течение нескольких дней блокировали трассу, убрали фуры с дороги. В результате авиаудара ВВС США по Сомали убит по меньшей мере один из подозреваемых принадлежности к руководству Аль-Каиды, заявили американские чиновники. Целью военной операции, осуществленной в понедельник, были предполагаемые базы Аль-Каиды, где могли скрываться боевики, причастные к организации терактов в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует детали новой американской стратегии в Ираке. Ожидается, что он предложит направить в Ирак дополнительно до 20 тысяч военнослужащих. Против премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта будет возбуждено уголовное дело.
И коротко о погоде в российской столице. В Москве и Подмосковье сохранится аномально теплая погода с высокой влажностью воздуха и порывистым ветром. Атмосферное давление падает. Сегодня и завтра оно будет на 15 миллиметров ртутного столба ниже климатической нормы, отмечают синоптики. Сегодня в Москве около 6 градусов тепла, ветер юго-западный 6-9 метров в секунду, облачно, дождь, давление 741 миллиметр ртутного столба.
И вновь к главной теме утреннего эфира. Как известно, в понедельник была остановлена подача нефти в некоторые страны Восточной Европы, а также в Германию. Мы уже познакомились о реакции Польши. Кроме того, естественно, очень широко обсуждается приостановка подачи нефти из России через Белоруссию и в Германии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Реакция в Германии на второй день прекращения поставок нефти из России была по сравнению с первым днем бурной. Говорит министр экономики Михаэль Глосс. У нас есть запасы нефти на 3 месяца, и мы можем, конечно, обратиться к другим поставщикам. Но это никуда не годится, когда возникают перебои, и это показывает, что источники для нашего энергоснабжения мы должны искать не только в восточном направлении. Еще яснее выразилась в Берлине канцлер Ангела Меркель на встрече ее правительства с Еврокомиссией по поводу начала президентства Германии в ЕС. Ангела Меркель, в частности, сказала, «Это неприемлемо, когда приостановка поставок производится без консультаций со странами-потребителями, с которыми заключены контракты. Это уничтожает то и дело доверие, и на такой основе невозможно строить доверительные отношения и развивать совместную деятельность». Прекращение поступления российской нефти в Германию снова возбудило старый немецкий спор партнеров по большой коалиции, спор об отказе от атомной энергии. В коалиционном контракте стоит подтверждение выработанной предыдущей коалицией социал-демократов и зеленых программы постепенного отказа Германии от использования атомных станций. До последних событий Ангела Меркель пресекала попытки некоторых политиков своей партии пересмотреть эту статью коалиционного договора и обсудить тему вновь, в частности, продлить уже установленные законом сроки работы атомных станций. Теперь эту тему мягко задала сама Ангела Меркель, говоря о том, какие выводы должна сделать Германия из факта прекращения подачи нефти. Ангела Меркель. Мы должны экономить энергию, мы должны развивать возобновляемые источники и должны, конечно, подумать, каковы будут последствия, если мы закроем наши атомные станции. Партнеры ХДС по коалиции «Социал-демократы» не хотят и слышать о возможных корректурах в отношении атомных станций и напоминают, что нефть, в отличие от атомного сырья, не используется для производства электроэнергии. Проведенные опросы населения показали, однако, что большинство поддержало бы продление сроков работы атомных станций, так что тема, возможно, будет играть важную роль на следующих парламентских выборах. В Германии сегодня многие, обсуждающие последние события за железным краном трубопровода «Дружба», иронизируют над этим названием и ищут новые концепции энергоснабжения Европы, уменьшающие ее зависимость от России. Но эта зависимость есть и еще надолго останется фактом. Поэтому можно не сомневаться, что когда 21 января Ангела Меркель приедет на запланированные ранее консультации в Москву, тема надежного энергоснабжения Германии и Европы будет в ее беседах с Владимиром Путиным одной из самых важных. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в продолжении темы жители Пскова размышляли над вопросом, насколько правильно ведет себя Россия в энергетических спорах. С ними беседовала Анна Липина.
Я считаю, что правильно. Раз мы братья, нужно делать все по чести и по совести. Я считаю, что белорусы это нарушили. Тем более сейчас, перед заключением договора, такие вещи себе позволять. Ведь ни одно государство, даже недружественное, такие вещи не позволяет. А здесь наши родные братья, и такой поступок я не могу считать должным.
Я думаю, что не права. Конфликт Белоруссия начала вторично. Первично все возникло из-за того, что до сих пор не подписан союзный договор между Белоруссией и Россией. И мне представляется, что это по вине России. Белоруссию поставили, во-первых, Запад в такое патовое состояние, что там диктатор у власти. А чем же все-таки защититься Белоруссии? В союз принять не хотят. 4 года договор не могут подписать.
Ну, требования, которые выдвинула, я думаю, обоснованы. Ну, потому что, действительно, зачем за свой счет кормить кого-то, ублажать кого-то? Потому что в ответ ничего не делают для того, чтобы отблагодарить хотя бы, вести себя по-человечески. Я считаю, что это правильно. А иначе как? Сюсюкаться, лялькаться, так и будет продолжаться. Сколько можно на нашем горбу кататься?
Правильно, я считаю, это очень правильно, потому что мы должны все, и они должны в том числе на равных правах с нами, обязательно. То, что они сейчас хотят $45 за 1000 тонн, это ну нигде таких нет, международных даже нигде нет, в законах нет. Поэтому это ни в коем случае нельзя уступки делать. Тогда нас уважать все будут.
Ну, в принципе, правильно. Мы же должны под нормы всемирные подходить по цене нефти, а мы даже всего $100 с них берем. А то, что белорусы вдруг за какой-то там транзит начали выступать, это опять же получается как? Потянули за хвост, они обиделись. А раньше-то они почему за таможню ничего не говорили? Эта ситуация чисто нехороша по-человечески. И причем страдают еще Польша, Германия и все остальные прочие. Я считаю, что здесь надо просто договариваться. Вот они сейчас приехали в Москву, пусть договариваются по-нормальному.
Россия – это не дойная корова. Россия такая же, как все остальные. Государство распалось. Еще ее доит, как раньше. При Советском Союзе доили РСФСР. И сейчас Россию также продолжают. Я считаю, что все в порядке вещей.
Объединимся и будем тогда получать на равных. Я считаю, каждый в своем доме как-то планирует, есть свой доход. Если это другой дом, то пускай они и сами зарабатывают эти деньги.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, правильно ли ведет себя Россия в энергетических спорах. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжение утренней программы «Панорама высоких технологий», из которой вы, в частности, узнаете о том, что создан самый большой в мире жидкокристаллический телевизор с диагональю почти 3 метра.
Главная тема выпуска. Компания Hitachi объявила о выпуске жесткого диска объемом 1 терабайт. Новый винчестер называется Desk Star. Он будет продемонстрирован на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Desk Star состоит из 5 пластин диаметром 3,5 дюйма, на каждой из которых размещается 200 гигабайт информации. Винчестер поступит в продажу в первом квартале 2007 года. Стоимость жесткого диска составит $399. Об истории развития технологии жестких дисков рассказывает Владимир Кубайловский.
Первый жесткий диск был создан в 1956 году компанией IBM. Чтобы достичь емкости 1 гигабайт, потребовалось 35 лет. В 1991 году был выпущен первый гигабайтный винчестер. Еще через 14 лет была достигнута емкость 500 гигабайт. Такие диски поступили в продажу в 2005 году. А чтобы еще удвоить емкость винчестеров, потребовалось всего 2 года.
Новости коротко. Компания Toshiba, разработчик формата высокого разрешения HD-DVD, объявила, что на рынок поступило 2 миллиона плееров, способных работать с такими оптическими носителями. По планам компании, к концу 2007 года на рынке будут представлены 600 кинофильмов, записанных на дисках HD-DVD. Представители Toshiba также заявили о создании трехслойного диска HD-DVD. Емкость одностороннего трехслойного диска составляет 50 гигабайт. Двусторонний трехслойный диск имеет емкость 100 гигабайт. Компания Sharp представила самый большой в мире жидкокристаллический телевизор. Диагональ нового телевизора составляет 2 метра 74 сантиметра. Телевизор поступит в продажу летом 2007 года. Его цена не сообщается, но, по мнению экспертов, она составит несколько десятков тысяч долларов. Компания Google достигла соглашения о предоставлении своих сервисов на базе телефонов Samsung. На новых моделях телефонов Samsung будут установлены приложения для доступа к сервисам электронной почты Gmail, картам местности Google Maps и поисковой системе Google. Компания Yahoo также заявила о соглашении с компаниями Nokia и Motorola по предоставлению своих сервисов на мобильных телефонах.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утренний выпуск продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву, которая находится в нашей студии. Валерия, я вижу перед вами газету «Коммерсант». Что привлекло ваше внимание?
Это «Ведомости».
«Ведомости», вот,
это
простите.
Это «Ведомости», да.
У меня, видимо, плохо еще и со зрением.
Да, потому что тут не все распечатано. Надежда, меня привлекла публикация под рубрикой «Цифра недели». Цифра – это 3,6 градуса. Это ваша тематика, это погода.
Это наша тематика.
Это наша общая тематика, да, совершенно верно. А заглавлена эта публикация Кирилла Харатьяна «Божья воля». У сирени, глядящей в окно ванной комнаты у нас на даче, набухли почки. Сквозь серо-коричневые рубашечки их даже виден цвет. В дальнем углу участка на компостной куче поднялись какие-то мясистые оранжевые грибы, напоминающие свинушки. На нашу переделкинскую запруду вдруг прилетели никогда прежде не виданные утки, целая стая, и расселились, крякают, живут, кормятся. Только мудрый кот помойной породы Яков Моисеевич не худеет, не линяет, не пропадает сутками, как это бывает с ним в марте, а все больше спит в кресле. Да я сам, вспоминая дворницкое прошлое, с тоской понимаю, что не выпало в декабре-январе, выпадет в феврале, марте, а может быть даже и в апреле. По-настоящему холодно, может, уже и не будет, но снегу навалит, это уж точно, и можно будет размять косточки, кидая тяжелую мокрую жижу, чем не фитнес. Английский такой вроде как разговор, чисто про погоду, а выходит для нынешней России более чем актуальным. Рекордные для московского января 3,6 градуса по Цельсию, конечно, означают, что Чубайсова угроза массовых отключений электроэнергии не воплотится в жизнь. Но эти же 3,6 способствуют понижению температуры на российском фондовом рынке. Время проснувшихся медведей, настоящих и рыночных, да и откуда взяться быкам, если баррель национального сорта нефти Urals падает до 50 долларов, а главный источник благосостояния страны как раз энергоносители. Падаем. И как глубоко упадем, неизвестно. Во всем виновата климатическая аномалия, выражающаяся в избыточном потеплении воды в восточной части Тихого океана. Ученые-метеорологи назвали ее Эль-Ниньо в честь младенца Христа. Эль-Ниньо по-испански значит «дитя мужского пола». Поскольку возникает эта аномалия всегда вблизи Рождества. Но сами же и признаются, что не могут толком понять, что это заявление и от чего возникает. Другие ученые пугают, что Эль-Ниньо стало причиной гибели цивилизации индейцев майя и китайской древней цивилизации Тан. Как цивилизация мы, надо надеяться, не погибнем. И, конечно, психологически как-то приятнее, когда колебания цен на нефть возникают не из-за жестокости нигерийских племен, терактов в Ираке или там иранской ядерной программы, а буквально напрямую по Божьей воле, от природного тепла. Печально только, что для российской экономики это тепло выходит боком. Тем более, что оно совпало со снижением котировок металлов, другого важнейшего экспортного товара России. И если снижение нефтяных цен долгосрочно, срочная тенденция, а теплая погода всего лишь один из спекулятивных факторов, которые поддерживают эту тенденцию, то вполне может статься, что 2007 станет последним годом быстрого экономического роста России. Не хотелось бы, честное слово, но если вдруг будет так, получится символично. Пришел Путин, начался рост нефти и благосостояния. Ушел Путин, кончилось и то, и другое. Если кому нужно, можно использовать как серьезный аргумент в споре за и против третьего подряд его президентского срока.
И во всем виновата опять погода. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая знакомила нас с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры по разрешению конфликта в энергетической сфере. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. В России в 2006 году погибли 9 журналистов, об этом сообщает Фонд защиты гласности. Азербайджан сегодня начинает поставки газа в Грузию. Против премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта будет возбуждено уголовное дело о коррупции. Об этом информирует один из израильских телеканалов. Слушайте новости на Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь возвращаемся к нашей центральной теме. Российско-белорусская нефтяная блокада Европы. Есть проигравшие, найдутся ли виноватые? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Константин Затулин, директор Института стран СНГ. Сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
На кого вы бы возложили в первую очередь ответственность за происходящее?
Вообще, если говорить о конфликте между Россией и Белоруссией, то он назревал. Он связан с неопределенностью в развитии становления союзного государства. И этот конфликт, большой конфликт, подспудный, вышедший теперь на поверхность, безусловно, в нем нет однозначно правых и однозначно виноватых. И одна и другая сторона наделали разных ошибок. Хотя во времени на каждом конкретном отрезке кто-то может выступать зачинщиком, кто-то выступать продолжателем конфликта. Вот на этом этапе очевидно, что Беларусь вступила в конфронтацию с Россией, в которой у Беларуси больших шансов нет.
А вам не показалось, что вот реакция европейского сообщества сейчас как раз на стороне Минска, что ли, а Россия вот объявлена виновницей всех их бед?
Еще нет. Я бы не сказал так, что однозначно на стороне Беларуси. Все-таки Беларуси действует политический режим Александра Лукашенко, он не в числе фаворитов в Европе. То решение, которое принято Беларусью о взимании так называемых пошлин за транзит нефти, это решение, отдающее средневековьем, феодальным произволам. Конечно же, по большому счету, в Европейском Союзе не могут этого не понимать.
Председатель немецкого общества «Континент» Корнелия Герстенмайер не разделяет реакцию западной прессы.
Конечно же, реакция не столь враждебна, как она была год тому назад, когда мы имели скандал с украинцами. Судя по СМИ, они по старой дурной привычке считают, что это Россия. На всякий случай, Россия всегда виновата. А Беларуси ни слова. Самое интересное, что они в этом контексте наконец-то могли сообразить, что газопровод под Балтийском море – это как нужно, чтобы избежать будущие такие конфликты. И такие дефициты у них нет, об этом тоже ни слова. Они считают, что это Россия виноват, которая пытается шантажировать другие государства.
Анджей Зауха, корреспондент польского радио РМС и газеты «Речь Посполита», во всем винит официальный Минск.
Конечно, больше всего виновата Беларусь, потому что она все равно платит за газ, а Беларусь платит в три раза меньше, чем Польша. Это сегодня, после повышения цен. Для поляков это просто показывает все. И поэтому я думаю, что сомнений в том, что Беларусь нарушает некие нормы поведения и иной не хочет платить за газ даже эту не очень большую на фоне других стран цену, это отвечает все.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Очень много пришло ответов наших слушателей. Я напомню, что вопрос сегодня звучит следующим образом. Ваше отношение к политике России в энергетических спорах. Итак, Николай Дмитриевич считает, что экономический удар по Беларуси – это удар по русскому народу. Белорусский народ имеет исторические заслуги перед Россией, принимал на себя первый удар агрессоров разных времен, особенно в Великой Отечественной войне, понес большие потери. Россия ведет в энергетических спорах, таково суждение Станислава Павловича, то есть выигрывает, как бы первенствует. В так называемом энергетическом споре, то есть рынке сбыта, со стороны России нет ничего нового, полагает Александр из Свердловска. Читайте Маркса. В энергетических кризисах Россия должна четко соблюдать свои материальные интересы, так считает Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Россия с Белоруссией собирались съезжаться и жить в одной квартире, и решают, кто должен стать ответственным квартиросъемщиком. Одна из сторон, испугавшись, что может быть более хозяйственной, кандидат стала чинить ему козни. Подпись «Зарубин». Этот конфликт повлечет непредсказуемые последствия, полагает Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга, как внутри страны, так и за рубежом. Потеряли последнего друга, считает наш слушатели остались одни враги, а нам лгали, что все в порядке между нашими странами. У российского президента болезнь на деньги. Почему кремлевские врачи плохо его наблюдают? Подпись: Родионов Владимир и из Санкт-Петербурга. Уверен, что пришла пора руководству России обломать батьку Лукашенко. Он слишком много на себя взял для союзника. У нас есть все, чтобы он стал послушным и кротким, и больше не играл в хоккей. Александр Добрый. Развал Советского Союза и социалистической системы, предательство Югославии, наконец, предательство Белоруссии, что дальше ничего хорошего России такая политика не сулит. Запад обедняется, полагает наш слушатель Николай Борода. Ну что ж, большое спасибо всем, кто принял участие в интерактивной части нашего сегодняшнего эфира.
И в завершение этого часа мы вновь возвращаемся к событиям в Америке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о революционном мобильном телефоне, представленном создателями iPod'а. По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 2006 год был самым жарким в Соединенных Штатах за 112 лет, в течение которых велись научные наблюдения, сообщили во вторник представители метеорологической службы. Средняя температура по стране достигла почти 13 градусов, на градус с небольшим больше, чем годом раньше. Причем рекорд одержан, можно сказать, по всем статьям. Ни в одном из штатов в прошлом году температура не упала ниже среднего уровня, в то время как в 5 были отмечены небывало высокие температуры. Специалисты говорят, что феномен Эль-Ниньо, ненормальное потепление воды в Тихом океане, случающееся каждые несколько лет, отчасти ответственно за последние рекорды. В том же, что касается поиска виновника климатических аномалий последнего десятилетия, американские ученые упоминают двух подозреваемых. Выбросы углекислоты, возможно, провоцирующий парниковый эффект, и Эль-Ниньо, нарушающий привычную циркуляцию океанских течений. Пожар, уничтоживший за 20 минут 5 домов, стоявших на одном из самых дорогих и самых знаменитых участков земли в мире, назван подозрительным мэром Малибу Кеном Керсли. Огонь, внезапно охвативший кустарник в 200 метрах от живописного пляжа, где плотно выстроились в ряд усадьбы нескольких голливудских звезд Мела Гибсона, Барбары Стрейзенд, Пирса Броснана, в несколько секунд распространился на дома, как говорят свидетели, только чудо и усилия пожарных смогли остановить пламя, раздуваемое сильным ветром. К счастью, обошлось без жертв. Убытки оцениваются в 60 миллионов долларов. Погорельцы, среди которых кинозвезда второго плана Сьюзан Сомерс, намерены отстраиваться. Постоянный риск пожаров, землетрясений и оползней – цена, которую приходится платить знаменитостям за право жить на этом желанном и перенаселенном отрезке Калифорнийского побережья. Стивен Джобс, отец современной компьютерной операционной системы, эпохального аудиоплеера iPod, лидер революции в области компьютерной анимации, объявил во вторник о начале новой революции в мобильных системах связи. Прибегнув к своему неоспоримому дару шоумена, Джобс с помпой представил новый продукт своей компании – гибрид мобильного телефона, интернетного коммуникатора и аудиоплеера. С подробностями Алан Давыдов.
iPhone – так называется прибор, представляющий собой прямоугольную пластинку 6 на 12 сантиметров и толщиной чуть более сантиметра. На нем практически нет кнопок. Все команды осуществляются легким прикосновением пальца к сенсорному дисплею, занимающему почти всю поверхность прибора. По словам Стива Джобса, на создание новинки ушло 2,5 года. Он объединяет MP3-плеер, iPod, мобильный телефон и интернет-коммуникатор. Понимаете, не три прибора по отдельности, а все в одном флаконе. Мы назвали его iPhone. Вы можете загрузить в него первоклассный товар из интернет-магазина iTunes, фильмы, телешоу и, конечно, музыку. Все это, а также многое другое, можно перекачивать в компьютер системы IBM или Macintosh. Лично я использую Mac. Стив Джобс демонстрирует новинку в действии, проецируя ее на огромный экран конференц-зала. Если я хочу воспользоваться iPod'ом, я нажимаю пальцем иконку в правом нижнем углу, и я уже в режиме iPod. Вы видите 5 виртуальных кнопок внизу, список композиций, исполнителей, песни, видеоролики и так далее. Вы видите, как я листаю их список прикосновением пальцем. Ну разве не круто? Скажем, хочу послушать Beatles. Одно касание, и вот все их песни и их альбомы. Выбираю Сержанта Пеппера, песенку с маленькой помощью моих друзей. Вот обложка альбома, вот регулятор громкости. I got a volume control. На примере выхода на веб-страницу газеты «Нью-Йорк Таймс» Стив Джобс продемонстрировал интернет-возможности iPhone, заметно более широкие, чем в нынешних традиционных мобильниках, имеющих доступ в интернет. Затем Джобс с помощью карты Google Maps отыскал ближайший кофейный бар сети Starbucks, позвонил в него и в шутку попросил, чтобы в конференц-зал доставили 4000 порций кофе с молоком. В тот же день Стив Джобс показал еще одну новую разработку – беспроводную приставку, позволяющую легко смотреть компьютерные видеофайлы по телевизору. Вы уже записываете все, что угодно на ваш персональный компьютер, а потом перекачиваете это на iPod, не так ли? Отныне вы можете подключить к вашему телевизору промежуточный передатчик Apple TV и затем, безо всякого кабеля, смотреть программы на широком телеэкране. Вот ведь как просто. Кстати, компания Стива Джобса с сегодняшнего дня называется не Apple Computer, а Apple Incorporated, что, безусловно, отражает нынешнюю диверсификацию ее продукции. После презентации новинок Apple в Сан-Франциско стоимость акций компании подскочила на более чем 8%.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Королева джаза Аретта Франклин получит высшую посмертную награду, которой могут быть удостоены американцы. В среду выходит марка с ее изображением. По словам сына Франклин, она бы восприняла это как великую честь, была бы польщена и слегка удивлена. Но наверняка не удивлены те, кто хоть однажды слышал ее джазовые шедевры, например, «Blue Skies». Blue Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right, noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on.
Аретта Франклин в программе «Сегодня в Америке» и завершен очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит американский час программы «Поверх барьеров». Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. И хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный.